Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 11 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас начинается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Немного про здравый смысл. Ну и вообще, я вас приветствую. Я календарь уже, честно говоря, перелистнул, но нет, пришлось вернуться обратно и нужно внести сюда определенные коррективы. 140-667. И мы снова бьем очередной рекорд по плотности транспортного потока по направлению в столицу и столицы вообще здесь, в пределах Московской кольцевой. Эта неделя была вот какой: 126 тысяч в понедельник, 125 вторник, 135 среда и 140... Секундочку, 40. Это четверг сегодня. 8398 количество такси. Уже два ДТП с пострадавшими. Обращаю ваше внимание на этот плачевный факт. Во-первых, это само по себе плохо. Во-вторых, это плохо, что в 6 утра у нас уже два ДТП и уже с пострадавшими, ребят. Но пока рано вы отвязались. Ну, в смысле, пока рано вы расслабились. А вот эти два ДТП, это как раз свидетельство того, что вы расслабились. 511 тысяч согласованных перекрытий, 100 тысяч... Просто 511, извините. И 102 несогласованных перекрытия в Москве. Вот что бы это ни означало, вот это означает ровно то, что и означает. Эти самые перекрытия. А, нет, извините, вот пришло уточнение уже, спасибо, центр уже 149-817, вот сколько тысяч, и вот какова динамика. Сегодня в самом центре нашего центра, он традиционно обязан просто купаться в ваших овациях прямо сейчас, в респектах, уважухах, извините, ну и во всем остальном, это Илья Пинскер, обеспечивает нам сегодня все и нашу с вами информированность, в том числе о плотности потока в городе. Ну что же, други, мы начинаем эту пятницу для вас, ибо подтвердились наши самые лучшие опасения. У вас действительно завтра выходной день. Ну хорошо же это, ну, несмотря на то, что четверг, вот вам, пожалуйста, пятница, пользуйтесь ей на здоровье. Да, Петрушка, да, участие полицейского в ДТП в Воронеже. Очень плохое видео и плохое событие. Да, тем не менее, давайте пока о приветствиях. Ну, пока начнем просто это утро, попробуем проснуться. Чуть не сказал вместе. Проснуться вместе, наверное, нехорошо звучит. В одно и то же время. В разных местах, конечно, но в одно и то же время попробуем сейчас проснуться. Рахат, Justice Project, Петрушка, Адик и Владимир Вес 13-й. Фандорин Седой, еще здесь с нами Антон Кустов, перевозчик Роман Ясенева и Галина Виктор. И что, кто? Нет, прыгает у меня эта штучка, лента. И лучшие люди планеты. Здравствуйте вам, товарищи. Ну, мы начинаем, это моторы, ну что вы мрачные такие. Давайте, просыпайтесь постепенно. Сегодня мы будем ублажать себя чем-то таким классическим. Ну, как сказать. Обычно я предлагаю вам подкрутить низких частот и сабвуфера подать, а здесь наоборот. Предвидя будущие судебные иски, я прошу вас чуть-чуть прикрутить низких частот и сабвуферы тоже приберите. Ну порвете же к чертовой бабушке. Ну в смысле, порву же вам к чертовой бабушке вот это все. Мембраны все ваши. Go, Говорит МСК-бот, мы в Телеграме. Говорит МСК-бот латиницей. Наш бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. Радио говорит МСК, это наш телеграм-канал. Радио говорит МСК, где вы читаете наши сообщения. Хотя никакие не сообщения, это новости. И мы их поставляем для вас в каналчике. Радио говорит МСК, заходите. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира у нас в движении. Рубрика «На носу», но вот она уже. 7373948 495. Расскажите, как въезжаете, где въезжаете, что видите, чего не видите. Ну, хотя понятно, что вы видите. Видите уже, наверное, 1160 автомобилей всевозможных. Поехали в движение.
В движении.
Так, пока что я расскажу, что я вижу. Я вижу Яндекс.Карты, я вижу 0 баллов, я вижу пока спокойное состояние даже восточного куста вот этих магистралей обычно стоящих, Щелковская, Энтузиастов, Новорязанка, Волгоградка. В городе пока едут, на подступах к городу тоже пока все в принципе спокойно. Волоколамочка на въезд, уже проблемы в городе. Я думаю, что это связано с ремонтом, но это вы потом уже расскажете. Ну и, пожалуй, в области самые сложные места сейчас это железнодорожные, откуда вы традиционно как-то нехорошо выезжаете в Москву. Вот где бы что-нибудь починить в Подмосковье, так мне кажется, это на подступах к Москве со стороны железнодорожного. Что характерно, все время пробка у вас там какая-то, не везет вам даже в 6 утра. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Говорите, да, вы в эфире, здравствуйте.
Еду в Москву, Дмитровка, едет плотненько, но едет.
Потней, ну, жарко. Скажите, а зачем вы едете в Москву? Вот зачем в пятницу? Ну, четверг, но последний рабочий день. Зачем?
Работаю, я без выходных работаю, поэтому...
А кем вы без выходных работаете? Давайте померяемся работами.
Испытатель компании Яндекс.
А, о, здравствуйте, испытатель компании Яндекс. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вам нельзя рассказывать, сколько вы процентом соотношении пилотируете автомобиль, но вы просто скажите, бывает, что вы за руль держитесь?
Ну, не могу ответить, простите.
Ладно, тогда скажите, ну просто промолчите, не отвечайте, промолчите. Но бывает иногда, что вы для того, чтобы мы думали, что это беспилотник, не видим ваших рук, а вы внизу там руками держите на пол шестого все равно руль или коленками подправляете. Вот не говорите сейчас, если это бывает так. Вот, все, вы молчите, значит бывает. Спасибо вам огромное.
Я хотел вам сказать большое спасибо за утренние эфиры.
А вы испытываете приусы или сонаты?
Идти.
Испытатель, товарищ. Что произошло? У меня снова какие-то обрывы. Послушайте, вражеские силы пытаются блокировать наш сигнал. Но мы сейчас прорвемся. Илья, я в эфире. Илья, центр, прием, центр.
Да.
В эфире,
да.
Нормально? Как да, жаль, что да. Я потерял испытателя. Да что ж такое? А номер мы видим, испытатель.
Алло.
Вас или соната, вы можете ответить? Ну, правда же.
Да.
Ну, вот, спасибо, мы все вернулись. Да. У вас приус или соната?
И та, и та.
Скажите, а что больше нравится? Давайте об автомобилях поговорим.
Мне нравится мой Volkswagen Jetta.
Ой, а то есть вы вообще ничего не можете сказать даже? Ой, ну я так надеялся, что вы хоть что-нибудь. Но соната круче, скажите, промолчите, если это правда. Промолчите.
Я хочу сказать, что круче слушать вас с утра. Вот я это понял. Круто, каждое
хорошо.
Утро.
Спасибо вам огромное, спасибо большое. Извините, что, видите, да, это как если бы я очень хотел вам что-то сказать, но у меня передатчик все время был выключен. Или не так, работал, но как только я захочу что-то сказать, он тут же выключался. И получается, что я бы и хотел бы, но не мог бы. Видите, испытатель только что. Вот вы говорите, нет места больше геройства в нашей жизни. А это? Ведь это же настоящий герой. Вы понимаете, вы включаете какой-нибудь современный ассистент в своем автомобиле. И внутри у вас все ходуном от страха ходит. Ходуном ходит от того, что вы каждый раз, вы как ребенок, который впервые поехал на коньках или на велосипеде, вы придерживаете его как бы руками, вы ауру его держите. Он уже самостоятельно вроде бы, но вы все равно так руками придерживаете его. И вот чтобы только чуть-чуть, если вот начнет, заметите момент падения, тут же подхватываете. Вот так вы ведете себя современными ассистентами, правильно? Вы не доверяете ни адаптивному круизу, ни системе удержания в полосе, ну, ни тем более, конечно, всевозможным автопилотирующим системам гражданского назначения, которые только отчасти помогают вам контролировать процесс. И вы постоянно держите руки вот, у руля, у еще чего-нибудь. Вы говорите жене: смотри, Маш, смотри, смотри, что сейчас делается. Смотри, сейчас сам поворачивать будет. Она такая: ты же знаешь, как я не люблю это. Я вот, перестань мне. А вы такие показываете, а руки так у руля вот. Понимаете ощущения? А теперь прикиньте, человек должен рабочую смену всю, просто тупо, это его обязанность. Сидеть вот так вот внутри себя, держать автомобиль за руль, а при этом, чтобы он сам ехал. Страшно же это. Мама дорогая, испытатель только что у нас здесь был. 160 тысяч автомобилей уже в столице. Хорошо, поехали дальше.
Моторы.
А что там у Ефремова? Я думаю, вопросы у вас возникли по этому поводу какие-то. Что у Ефремова? Ну, спит, наверное, я думаю, что-то 6.14. Ну, чего бы нормальному человеку в такое время и не спать? Спит, конечно. Другое дело, что там у Добровинского. Добровинский. Вы знаете, адвокат, который сделал забавные очки и яркие бабочки элементом своего стиля и образа, как компания Audi сделала Quattro синонимом полного привода, синонимом победы, чего-то такого. Так вот, так Добровинский сделал очки и бабочки тоже популярными. Ну, хорошо, на стиле. Я каждому из вас хотел бы пожелать, чтобы в зрелые годы вы так себя держали. Вот так себя держали. Могли позволить себе, ну, потому что, вот, и еще и адвокат, к тому же, прославленный. Сегодня юрист, ну, точнее, вчера, это накануне произошло, сообщил, что ответил согласием на просьбу потерпевших и отметил, что поможет своим доверителям бесплатно. Вот, это адвокат Добровинский. Александр Добровинский в беседе с нашей радиостанцией рассказал, что члены семьи погибшего, водителя курьера Сергея Захарова, намерены подавать гражданский иск в рамках уголовного процесса. Дальше цитата. «Меня подкупила эта семья, сказав, что если Ефремов будет предлагать деньги, то уже поздно. И они не хотят никаких денег получать от семьи Ефремова и его близких». Вот на самом деле, как обычно, адвокат выбирает себе клиентов. Причем клиентов, которые денег не принесут. Вопрос. Откуда такой альтруизм? Ответ. Оттуда, что сейчас внимание всей страны и внимание близлежащих стран. Мне вчера из близлежащих стран задавали вопросы. Же Ефрема, ну как, ну вот, ну неужели, неужто правда все это? Вот. И, безусловно, конечно, в этой ситуации подкупает то, что семья потерпевшего не собирается идти на мировую и не собирается получать никаких денег. И адвокату тоже не будет платить денег. Это, безусловно, подкупает. Конечно, причина именно в этом. Именно в этом причина. Ну, безусловно. Все, я просто хотел сказать, что в тот момент, когда вы вдруг стали волноваться о юридических аспектах и юридической стороне взаимоотношений семьи потерпевшего с обвиняемым и с причинителем ущерба, вот здесь уж точно волноваться не нужно. Здесь они прикрыты Александром Добровинским, который был подкуплен тем, что семья не собирается брать денег. С другой стороны, говорит он, думаю, что в деле будет гражданский иск. А сколько камер будет в деле? Можно уточнить? Вот если бы я был адвокат, вот я бы решил включиться в такое дело. Ну, что бы я делал тогда? Я бы, конечно, поинтересовался, а сколько камер будет на пресс-конференции, и от каких телеканалов будут камеры, где они будут стоять, потому что справа я получаюсь чуть-чуть лучше, лепей, чуть-чуть симпатичнее, чем слева. Вот вы камеры так в основном сгруппируйте справа, потому что вот справа у меня такой мужественный вот это вот. Это я бы так делал. Я. Так никто больше не делает, так я бы делал. Доброе утро, да, здравствуйте. Я бы на ситуации бы точно, конечно, хайпан. Да, доброе утро, здравствуйте, слушаю.
Доброе утро, Роман Александрович.
Да, здравствуйте. Отчего мне так гаденько, скажите, отчего мне гаденько так? Вот не знаете, не знаете, да, вот почему гаденько так немножко? Вот мне сейчас, не знаете, нет? Это я думаю, что давление, может быть, какое-то.
Ну, тут,
нет?
Наверное, каждому свое.
Наверное.
Смотрите, да, ну давайте. Буквально к автомобилям. Можно вернуться? Буквально?
К автомобилю. Ну, давайте, спасибо большое. Давайте чуть-чуть позже. Спасибо большое. Чуть-чуть позже вернемся к автомобилям. Я просто хотел. Вот, ну, иногда, знаете, так чувствуешь запах какой-то, и так смотришь вокруг, думаешь, это что-то у меня с перегородкой. Или там с обонятельными рецепторами, может быть, случилось. И начинаешь так спрашивать: а вы не чувствуете, что чуть-чуть так, ну, смердит? Вон, а рядом тебе сосед: нет, нет, не чувствую, нормально. Так рядом еще: а вот не кажется вам, что что-то испортилось где-то здесь? Что-то несвежее какое-то. А сосед говорит: нет, нет, нормально все. Хороший, свежий воздух. Озон, чистый озон. И думаешь: да, это, наверное, у меня все-таки что-то с этим, носоглоткой. Надо бы к отоларингологу, что ли, сходить. Вот я сейчас в ситуации этого человека. Я думаю, что один из самых дорогих адвокатов Российской Федерации. Я думаю. Ну, как бы, если бы оценивать, сколько стоит тот или иной адвокат. Ну, вот этот так, ну, так, вот, а этот, это чуть подороже. А вообще топчик где у нас? А кто вот это вот там, вот чей-то храм там на Олимпе стоит адвокатский? Ну, это Дубровинский, ну, о чем вы говорите? Это, ну, что вы? Нет, туда не суйся. Вы кто? Ну, как я? Я состоятельный бизнесмен. Нет, это понятно, но вы кто? У вас кимберлитовая трубка, может быть? Может, маленькая нефтяная скважина у вас какая-то, сочащаяся нефтью? Нет, нет, такого нет, нет, такого нет. Нет, тогда не суйтесь к нему, вероятно. Вот, бесплатно собирается заниматься защитой потерпевшей стороны. Я не знаю, это мое личное. Вероятно, что-то с перегородкой или с обонятельным аппаратом нюхательным. Ну, что-то как-то это так вот немножечко... Кто сказал хайпануть на трагедии? Кто? Извините меня, пожалуйста. Какая спекуляция? О чем вы говорите? Нет, нет, это не звучало в эфире и никогда не прозвучит. Нет, это совершенно не то. Это чистый, искренний, душевный порыв, а вовсе не попытка хайпануть и собрать как можно больше камер. То есть попасть в ситуацию юридическую, где будет очень много камер со всей страны, а может быть даже и мира какого-то. Ну, окей, хорошо. Как говорится в таких ситуациях... как же в таких ситуациях говорится? В общем, я не помню, забыл. Поехали дальше. Но отбивочка есть у нас какая-нибудь? 171 тысяча автомобилей в столице. Это нужно отметить.
Моторы.
Вот моторы «Росомаха». Вам тоже доброе утро. Котельники «Лайф». Новый грузовой каркас. Присылает картинку. Так, секундочку, сейчас ознакомлюсь. Грузовой каркас на территории Москвы. Снижение количества грузовых автомобилей в жилой зоне. Меньше шума, чище воздух. Меньше аварий в пробках и в районе. Меньше бобров, больше деревьев. Не хватает здесь только вот еще дополнения. Меньше бобров, больше деревьев. Меньше, больше пьяных комсомольцев. Нет, не так. Меньше трезвых пионеров. Нет, опять забыл, не помню. О грузовом каркасе проекте. Это разделение улиц округа на две зоны. Сам грузовой каркас и жилая зона. Это что? Скажите мне, вот вы прислали эту картинку. Чем она вас так беспокоит, эта картинка? В жилых зонах движение грузовиков с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн допускается для обслуживания предприятий, жителей района. Права и обязанности съезжать, возвращаться. Штраф 5000 рублей. Ну так в смысле, ну грузовой каркас, это же не новость. Мы уже живем с этим грузовым каркасом. Мама дорогая. Ну, в смысле, давно уже, мне кажется, он действовал. Котельники «Лайф», вы только что с ним столкнулись? Или там какие-то изменения произошли? Научите меня, потому что у меня ни разу не было сколько-нибудь продолжительное время грузовика. У меня были грузовики, но это были как все время какие-то спецпроекты, и я не ерзал на них долго. А если совсем уж грузовики, попадающие под действие вот этого ограничения грузового каркаса, я на таких исключительно занимался тестированием в специальных местах. То есть за городом. Вот, и не въезжал ни разу. Там в грузовом каркасе что у нас? Изменения какие-то произошли? Или вы только что увидели это дело и, ну, вот теперь задаете себе вопрос, что делать? Наблюдаю колонну из 3 автомобилей в ВАИ. Двигаются по внутренней стороне МКАД в сторону Волгоградки в левом со скоростью, мешающей движению потока. Это с какой скоростью? Какая скорость на МКАДе мешает движению потока? Да я знаю, что там 100 км в час. Я вчера ехал вот за несколькими такими людьми. Это отдельная, конечно, тема для анализа, для, может быть, для медицинских тестов каких-то. Эта тема называется «Что ты делаешь в левом ряду МКАД на скорости 75 км в час, когда поток идет 120? Вот что ты делаешь?» Ну, 100 свои разрешенные и 20 неразрешенные, но и не запрещенные. А как мы уже выяснили, все, что не запрещено, это разрешено у нас. У нас такое отношение с законом, с юриспруденцией, с основами, с какими-то фундаментальными вещами в юриспруденции, они таковы, наши отношения, что у нас надо запретить обязательно, чтобы это соблюдалось. Ну, вот, то есть запрещено должно быть. А если не запрещено, значит, можно. Вот что вы делаете в левой полосе Московской кольцевой на скорости 75, когда все идут 100-120? Я вам скажу, что вы делаете. Вы сосете. В хорошем смысле слова. Вы сосете энергию душевную окружающих людей. То есть вы вампиры, правильно? Энергетические, эмоциональные. То есть тролли, проще говоря. Вампироли. Вы троллите, и от этого выделяется вовне отрицательная энергия, а вам плевать какая, правильно? Положительной же вы не вызовете, но будете вы, к примеру, ехать как все. Вы вызовете никакое к себе отношение, вас никто не заметит. А когда отрицательную энергию вызываете, она обрушивается на вас золотым дождем. Или каким-то, я не помню. И вы этим питаетесь. Вот я только что ответил, что вы делаете в левой полосе. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро. Доброе, да, говорите,
Роман,
здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Андрей, как обычно, что-то
Андрей, да.
Ну, по поводу вот Ефремова, да, и все того, что вокруг него творится. Ну, это уже, честно, уже надоело все это смотреть.
Вот видите, как мы живем. Мы люди не просто клипового сознания, а для нас нет такого события, которое мы способны обсуждать, если это лично нас не касается, обсуждать и думать о нем дольше двух дней, правильно?
Да. Ну потому что уже
вообще неважно,
смотришь по каналам. Бедная семья, ее уже затаскали по первому, по второму. И остался тут вот еще в прямом эфире выводить в новостях. Да?
Ну да.
Людей трагедия, да. А их да. Вот смотришь, ну жалко просто.
Но я вам хочу сказать, что помните, когда вот этого, как его, Флойд, фамилия, в золотом гробу, темнокожий,
да?
Вот его, когда придушил полицейский на следующий день, там, или через, ну, когда начались скандалы и все, один из американских телеканалов показывал брата его иного. Брат стоит в очочках такой, mm-hmm. Тоже темнокожий, ну, это неудивительно. Вот, и в какой-то момент он начинает плакать. Плакать. Вообще есть некая такая определенная журналистская этика, да, то есть когда подобные вещи происходят, ну как бы камера немножко уходит в сторону, там, на ведущего.
Ну да, у нас все вот это нижнее белье, извиняюсь, уже грязное, да,
ну,
то есть
да.
Разворачивай, да, и показывай.
Вот. Ну, нет, так они тоже это сделали, они наоборот, оператор крупным планом наезжает, я думаю, ему в ухо кричат, давай, глаза его, глаза,
да,
давай, и вот эти слезы из глаз,
это
почему, спасибо вам большое, есть. Нерв выбивается нерв. Почему? Потому что это и есть рейтинги. Потому что если есть нерв, значит, есть внимание. Когда есть внимание, значит, есть и рейтинги. А когда есть рейтинги, значит, есть и денежки. Потому что рейтинги означают всего лишь наличие рекламы, ее количество и стоимость рекламы за 15, 30 или минутный сет. Ну, это блок вот такой. Все. Нерв нужно выбить. Поэтому вот это вот ощущение, что в какой-то момент вас информируют о событии, а потом все последующее время выдирают нерв такой, вот прям в жилы тянут из вас на каналах, на всевозможных программах, где собираются люди. Ну, вы знаете, что я вам буду рассказывать. Поэтому, но вы держитесь. Я в любом случае хочу сказать, что если происходит некое событие, неважно, что там с этим событием, мы не можем находиться в нем адекватно дольше двух дней. Все, не можем. На третий день уже создается ощущение, что нами пользуются для чего-то. Для рейтингов, для стоимости рекламы, для повышения коэффициента собственной популярности и статуса, если ты, к примеру, занимаешься юридической практикой, для чего угодно. Но пользуются нами. И это не нравится. Но, с другой стороны, это ощущение не должно вызвать у нас, знаете, какую-то такую слепоту по отношению к самой теме. Ну, проще говоря, Ефремов уже сейчас служит колотушкой, выбивающей из нас эмоции и такой, которая раздражает нерв, правильно? Правильно. Но это вовсе не означает, что мы вместе с тем, что сейчас поместим в какую-то слепую зону своего взгляда Ефремова, мы должны туда же поместить проблему, которая возникла, точнее, обсуждение и резонанс по поводу, который возник в обществе. На проблему нельзя закрывать глаза. На происходящее в конкретной ситуации, взаимоотношений конкретных людей, ну, хотите, не слушайте. А я и не собираюсь больше на этом останавливаться. Но все, что касается самой проблемы, это нужно обсуждать, и мы будем это обсуждать. И даже если вы не захотите, вас будут принуждать к обсуждению через инициативы. С некоторыми из них мы познакомились вчера. В частности, продувать вас просто так, всегда, ни за что, ни про что, даже без оформления документов. Это вот, пожалуйста, следствие самой ситуации. 197-582 автомобиля – это количество транспортных средств сейчас уже в столице. 197-582 автомобиля, а мы еще и до 30-й минуты не дошагали. А у нас уже 197 тысяч, а в начале часа их было 140. Так, если колонна будет ехать в других рядах, то там постоянно будут начинать вклиниваться легковушки, и колонна растягивается, поэтому занимается левая полоса. Николай 74 пишет. Николай, вы знаете, я тоже знаю еще один способ двигаться так, чтобы никто не растягивался. Либо тевтонской свиньей, как это делают поливомоечные автомобили и снегоуборочные зимой, либо просто тупо идти не только колоннами, но и шеренгами. Колоннами и шеренгами. Там какая у вас рядность МКАД в этом районе? 4 ряда. Ну вот занимать 4 ряда в шеренгу и идти колоннами. 4 автомобиля шеренга, а дальше колоннами. Ну, проще говоря, занимать все ряды. Вот тогда точно никто не вклинится. Вообще, про вклиниться-не вклиниться. Вчера в очередной раз я увидел восхищение и удивление, в данном случае, от не мужчины. Это не мужчина публиковал себя в инстаграмчике. Водительница, уважаемая, мною хорошая, профессиональная, талантливая, все на свете. Она вдруг увидела впервые в нашей с вами действительности, как могут действовать, коммуницировать, то есть выстраивать свои взаимоотношения водители обычные, ну, гражданских автомобилей и скорой помощи. Как это было? Это было удивительно. И скорая помощь вдруг почему-то стала выталкивать на третьем кольце в районе Лужников, стала не выталкивать всех из левого ряда, прижимаясь к отбойничку, что неэффективно с любой точки зрения. Скорая помощь ехала между левым и средним рядом, ну, скажем, в междурядье. Я давно задавал этот вопрос. Почему мы не можем, что мешает нам научиться делать так, как это делают? Аллея жизни или аллея безопасности, это называется в Европе, как угодно. То есть, когда автомобили не пропускают скорую помощь по какой-то одной полосе, а когда автомобили пропускают скорую помощь, расступаясь, как бы смещаясь на полряда в своей полосе. И в междуряде тогда как раз получается пространство для скорой помощи. Это вот к вопросу о том, о движении колонны, и о том, как мы пропускаем колонны и вклиниваемся куда-то. Мне кажется, что нужно еще раз внимательно присмотреться к этому опыту, потому что в нем много есть правильного и мало неправильного. И на основании этого опыта поговорим еще об одной категории участников транспортного движения, которые тоже обычно идут в междурядье. Но через пару минут. Поехали. 6:30.
Моторы.
Да, мы продолжаем. 6:33. Я просто хотел по имени и отчеству. Александр Андреевич. Александр Андреевич Добровинский. Александр Андреевич, так ведь я же не со зла. Я же просто о трендах. Мне пишет здесь Александр в нашем уютном телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Не ожидал от вас такого, Роман. Александр Андреевич, прошу прощения, не то чтобы был неправ, но вы знаете, я просто научен, возвращаясь на секундочку к юриспруденции, качественной, честной и такой хайпожористой, я просто научен опытом взаимоотношений клиентов, если хотите, переходим в юридические термины, одного адвоката, который вот всегда брался за дела там, пострадавших в авиакатастрофах, еще каких-то там, еще где-то, ну, таких резонансных больших вещей. Не выигрывал их никогда, но всегда в них участвовал. Ну, там, может, и выигрывал что-то, я не знаю. Вот, но всегда было понятно, почему он здесь, зачем он здесь. И первый ответ, приходящий в голову, был вовсе не для того, чтобы действительно вершить правосудие или следить за его отправлением. Вот, поэтому, ну, мы все просто научены этими историями, так что, извините, нет. А вы-то, Александр Ильич, конечно, этой ситуацией занимаетесь нормально. Думаете, он вам лично написал, Адик? Адик, а вы не завидуйте. Ну, написал лично, ну и чего? Ну и что вы завидуете? Не нужно. 211 тысяч автомобилей уже в столице. Все, давайте про аллею жизни и про то, как мы научились взаимодействовать с теми, кто все время пытается нас подвинуть. Немножечко. Сначала нас пытаются подвинуть скорая помощь. И вчера впервые, не я, нужно признать, я этого не видел в Москве, но вчера впервые в Москве был зафиксирован уникальный случай поведения водителей так, как если бы сюда привезли массовку из Европы. Вдруг завезли сюда немцев и говорят, ну вот вы сейчас, немцы, будете стоять здесь в пробке. Вот вас 300 человек, вот вам автомобили, и вы стоите в пробке. И тут вдруг вот едет скорая помощь. Вот вы что будете делать? И они такие, ну как что, пропускать. И такие чик-чик-чик, подвинулись быстро и в междуряде пустили скорую помощь. Может быть, так было, а может быть, это мы уже научились, наконец. Но вчера в Москве был зафиксирован уникальный случай, когда скорая помощь проезжала в междуряде. Вы вообще видели такое когда-нибудь у нас? Потому что всегда, когда я с этим сталкиваюсь, это расталкивание, спугивание людей, отпугивание людей в сторону, ну туда вот, вправо. И скорая должна идти по крайней левой полосе, периодически выезжая навстречу. Во-первых, это небезопасно. Ну, во-первых, это небезопасно, когда автомобиль выезжает на встречную полосу. Правильно? Скорости могут быть разные. Во-вторых, не всегда есть возможность выехать навстречку. Во-первых. Точнее, во-вторых. Потому что отбойник слева. А в-третьих, не всегда есть возможность из крайнего левого ряда подвинуться куда-то вправо, потому что там глухая пробка. Ну, нельзя туда подвинуться. А слева отбойник. Скорая не помещается, она стоит, сигналит, вы стоите, не можете подвинуться. Вместо этого нужно просто идти скорой между крайним левым и следующим внутренним рядом. Вы двигаетесь на половинку своего ряда. Товарищ справа подвинулся на половинку своего ряда. И у скорой, вот, пожалуйста, во-первых, безопасная аллея, потому что навстречу выезжать не нужно. Во-вторых, быстро организуемая, потому что никому никуда не нужно вклиниваться. А в-третьих, как вам, во-первых, и во-вторых? Вот пока что этого не было. Второй вопрос. Это еще одна категория людей, которые доставляют вам, доставляли, во всяком случае, раньше вам неудобства. Это мотоциклисты. Скажите, в этом сезоне, в этом мотоциклетном сезоне и вообще в этом автомобильном и в этом летнем сезоне, как выстраиваются ваши взаимоотношения? У меня создается ощущение, что, ну, во-первых, мотоциклистов в разы меньше, чем раньше. Ну, в разы прям вот значительно меньше, потому что, ну, раньше я постоянно крутил головой как филин влево-вправо, ожидая увидеть кого-то, и их было реально много. Они прям группами проезжали, ну, приветствуя друг друга. Вот. А сейчас это одинокие странники, одинокие дорожные путники. Что случилось с вашими мотоциклами, товарищи? Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Или вы переосмыслили ценность жизни? Здравствуйте, я вас слушаю.
Да, доброе утро. Ну, как доброе. Выстраивать мои отношения с мотоциклистами, хотел сказать. Смотрите, всегда ожидаю, смотрю и приветствую этих ребят, которые, ну, давайте прям как, я о МКАДе буду говорить, да?
Давайте, о МКАДе, давайте.
Которые едут в крайнем левом ряду, вот на этой там, для них целый метр практически, да, вот эта полоса,
ну, то есть. На МКАД там есть, хотя там тоже небезопасно. Там такой парапетик с этим, с возможностью на него заехать колесом и опрокинуться. Не очень удобный.
Нормальные парни, в общем-то, едут там. И я умеют, их как-то вот жду, я их смотрю, и, ну, я их уважаю. То есть они едут там.
Нет, вы подтвердите мои опасения. С ними что-то случилось в этом году. Они исчезают. Исчезающий вид.
А я скажу, что гайцы начали больше закручивать. Стало больше мотобата, стали больше закручивать гайцы, стали отсекать тех, кто... Раньше же как, если ты покупаешь мотоцикл, ты можешь делать, что хочешь и как хочешь.
Свободу, типа покупаешь себе абонемент на свободу, абонемент.
Да, да, да. Сейчас этих товарищей стали прикручивать, и на дороге, в общем-то, у нас сейчас остались только те, кто официально зарегистрированы. Ну, я деревни не буду говорить, там, по полям, да, которые гоняют. Да. Вот, только официально зарегистрированные, только те, кто вот прям, ну, не ворованный, не краденый мотоцикл. Раньше это было через одного, через два останавливай, он реально мотоцикл левый. Сейчас мотобат очень прижал.
Меньше, в смысле, больше внимания, меньше свобод. Спасибо вам большое. Но мне казалось, что вы, извините меня, можно я обращусь снова к вам, товарищи мотоциклисты? Мне казалось, что вы рыцари дорог, что вы рыцари свободы, что ничто не может сломить ваш дух. Ну, только зима, может быть, там, и то не всех. И уж если вы становитесь мотоциклистом или байкером в Москве, то вы уже, ну, это уже нужно иметь определенный уровень отважности, там, доблести, смелости, иногда даже какой-то безбашенности, если хотите, такой лихой, залихватской какой-то удали вот этого всего. Этого вот, это же не отнять у вас. Просто закручивание или тотальными проверками со стороны мотобата. Это должно вызвать, наоборот, обратную реакцию. Вас должно становиться больше, вы должны солидаризироваться. Мотоциклисты исчезли, ребят, я волнуюсь. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
Роман, это опять Андрей.
Москва. Андрей, да, здравствуйте, смотрите, слушаю.
Я сам мотоциклист, то есть, ну, недавно будущего, в недавнем прошлом продал мотоцикл. Да, долго ездил, и сейчас ездит, правда, на других мотоциклах, то есть на своих.
Да.
Я скажу так, что это удовольствие не из дешевых, то есть затраты на мототехнику очень дорогие по нынешним временам. Я думаю, что большая часть, вот, как называют, пионеров, да, они отсеялись, то есть остались такие вот коренастые, опытные мужички, да, то есть, которые катаются.
Ну, я вам скажу так, я в сезоне... А, подождите, знаете, может быть, с чем это связано? Это связано с тем, что, в принципе, мало было всех в этот период пропускной, мало было вообще всех в принципе. И мотоциклисты все пересели на автомобили просто потому, что можно было спокойно ездить по дорогам. А сейчас, ну, они еще не успели перепрыгнуть тоже,
да,
на мотоцикле.
Сейчас все просыпаются, все выкатывают своих стальных коней, да, то есть и все продолжается. То есть, ну, надо подождать.
Вы сами как часто пользуетесь мотоциклом? Ну вот сейчас, на этой неделе.
В данный момент я мотоцикл не ездил, продал, да, то есть...
А, все, я понял, то есть вы в душе и в прошлом мотоциклист. Понял, хорошо, да. Спасибо, 226 тысяч, как сводки с полев, полей, боев, боевых полей. 226, 197, 211, 226 тысяч автомобилей. Сколько мотоциклистов здесь? Я думаю, что это большое упущение. У нас на экране ЦУДД нет количества мотоциклов. Есть даже городская техника коммунальная. А мотоциклов нет. Доброе утро, здравствуйте. Слушаю. Приветствую вас. Это хороший большой вопрос. Почему на экране ЦУДД не отмечены мотоциклисты? Доброе. Да, добрый. Говорите. Да-да-да. Здравствуйте. Доброе. Говорите, вы в эфире. Да, вы попали прямо в эфир. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Роман, добрый день. Александр.
Да, Александр.
Ну, я катаюсь уже вот шестой сезон на литрушечке, 53 года. Два сына, старший-младший. Старший в том году на МКАДе тихонько разложился на спортивном, пока не установилось. Семья, внук у него, ребенок. Младший тоже, запчасти дорогие стали. Так потихоньку выкатываемся, но я выкатываюсь постоянно. И осенью езжу культурно, всем приветствую левой рукой. То слева, право приветствую с левым. Очень культурно езжу, даже и на заряде.
Понял. Скажите, вот тогда оцените со стороны мотоциклистов, нас, автомобилистов. Но полегче стали взаимоотношения? Но мы уже, намного, можно сказать, что мы намного научились как-то более-менее мирно ехать по одной и той же дороге?
Роман, намного стало легче. Но я смотрю по себе. Потому что я знаю, что приятно. Я скажу спасибо, мне не сложно. И меня очень замечает, пропускает. Нет такого, чтобы кто-то быкует вообще.
А это мы изменились, автомобилисты, или вы для себя выработали какую-то стратегию? Ну вот, что-то вы в себе меняли что-нибудь, чтобы вот так было? Нет? Ничего не пришло?
Ну, я думаю, конечно, меняется с возрастом. Если тебе там 30-40, ты по-другому, конечно, катаешься.
Ну да.
Ну и плюс автомобилисты тоже стали. Ну, я и на большой работаю, сейчас на большой еду по МКАДу, на грузовичке. И на маленькой езжу. Ну, люди поменялись.
Я понял. Скажите, а сегодня у современного, ну такого не олдскульного, а современного высокотехнологичного мотоциклиста есть какие-нибудь, вот у вас есть какие-нибудь такие специальные средства защиты, которых нет у автомобилиста? Там информирование, может быть, какая-то внутренняя связь автоматическая между собой, когда там ДТП происходит, еще что-то. Ну, очень, какие-то страховки.
Я вас понял. Страховок нет как такового. В основном есть сообщество. Ну, и мото-братва как бы есть, если позвонил одному. Да и, в принципе, если я еду, я вижу, что-то стоит на обочине, даже скутер, я останавливаюсь.
А правда, что есть какой-то общий, там, не то телефон, не то чатик, куда можно забросить информацию, и все получат, там, какие-то байкеры в округе или в районе получат это сообщение? Такая экстренная...
Я так не вникал далеко.
Внимание, далеко внимание, вникал. Волк украл зайчат, да, да. И по всему лесу понеслось. Волк украл зайчат, волк... Нет такого, нет?
Нет, в стране там где-то есть в группах, но это небольшие группы. Допустим, в городе Зеленограде есть группа, какие переписываются. Мотобалаболка, вот, грубо говоря, так условно. А так, в принципе, можно позвонить Анмалу второму, и там сарафан ровно быстро приезжает. Если что случается, то ребята быстро приезжают.
Все, я понял, хорошо, спасибо. Здоровья вам, безопасности и беспроблемных отношений с окружающими автомобилистами. Компания Bosch разработала систему Help Connect. Это, я выходил просто к этой новости, хотел сообщить вам что-то хорошее, приятное. Я не ожидал просто, что разговор у нас такой получится душевный. Я бы даже сказал, задушевный. Это просто именины сердца какие-то. Вот мы хорошие, и вы хорошие. А хорошие на хорошие еще более хорошие получается. И наши отношения складываются еще более лучше. И просто, дальше должна быть только первая брачная ночь уже. Все уже, хватит танцевать, уже пора невесту и того сего. Ну, в смысле, отношения у нас замечательные с мотоциклистами в этом сезоне. И со скорыми тоже замечательные отношения. И на этом основании компания Bosch разработала для вас систему. Значит, что она должна делать? Ее называют цифровым ангелом-хранителем. Внимание! Хозяину мотоцикла на заметку. В случае аварии на дороге система оперативно передаст информацию о ДТП в экстренные службы. Это то, что есть у автомобилей. Называется AeroGLONASS. Система AeroGLONASS. Тут вопрос. В компании Bosch изобрели AeroGLONASS. Я правильно понимаю? Они большие молодцы, они изобретали. И изобрели, в конце концов, то, что сейчас уже штатно устанавливается на все новые автомобили. И каждый новый автомобиль, новая модель, привезенная в Россию, локализованная в России, не имеет значения, обязана быть оборудована этой автоматической системой аварийного оповещения чрезвычайных служб AeroGLONASS. В Bosch придумали свою Aero. А спутники у вас есть, Bosch? Вот хочется спросить. А у нас есть целая группировка на орбите. Система Help Connect состоит из инерционного датчика для мотоцикла и программы, которую байкеру нужно будет установить на смартфон. Она 100 раз в секунду измеряет скорость, ускорение и угол наклона мотоцикла. Помимо этого, позволяет определить, упал ли мотоцикл на парковке, ну, то есть просто стоял, или же произошла авария в движении. В случае ДТП датчик с помощью Bluetooth подключается к смартфону и через приложение передает данные об аварии специалистам Bosch через приложение. А если интернета нет? Понимаете? А нет интернета. Все, кранты. Они пытаются связаться с байкером. Кто они? Чрезвычайные службы, специалисты. Для определения тяжести ДТП, уровня опасности и его здоровья, в случае, если мотоциклист не ответит, на место происшествия для помощи будут направлены врачи и спасатели Bosch. Но далеко же им из Германии нужно будет, правильно, лететь сюда? Технология будет доступна пока что только в Германии, впоследствии сервис планируется запустить и в других европейских странах. Хотя, с другой стороны, история автомобильного мира знает такие ситуации, когда специалисты автомобильной компании вылетают в любую точку мира, если у вас что-то произошло. В любую точку мира вылетает специалист. Так, если я ничего не путаю, настроены дела и отношения у Porsche, там есть такие службы поддержки. У Rolls-Royce, вот Rolls-Royce точно совершенно есть аварийный комиссар, который и служба чрезвычайная, которая вылетит куда угодно, где бы и что бы с вами ни произошло. По мнению разработчиков, цифровой ангел-хранитель поможет улучшить статистику смертности, уменьшить, я думаю. Среди мотоциклистов в настоящий момент в 20 раз превышает количество летальных исходов для автомобилистов. Это к вопросу о мотоциклистах. Я думаю, что не в 20 раз, там не так немножко статистика говорила. Там статистика, она такова, что... или в 20, я не знаю, ладно, пусть будет в 20 раз. То есть фишка этих подсчетов статистических, почему я говорю, что на мотоцикле опасно, страшно, да, и вообще. Это статистика. То есть если бы автомобилисты... А, точнее, мотоциклисты проезжали по пробегам столько же, сколько проезжают автомобилисты, если бы сравнять наши пробеги. Потому что пробеги на мотоциклах, они гораздо, гораздо меньше. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Так вот, если сравнять наши пробеги... Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Вы в эфире? Здравствуйте, Илья, приветствую вас.
По поводу мотоциклистов, да, вообще да. Ничего плохого не скажу, на дороге ведут себя культурненько. Но у меня друг мотоциклист, он вообще больной на эту тему. Но в воскресенье был случай, у нас там в городе есть и маленькие такие дорожки, у нас есть светофор. То есть стою на светофоре, включил правый поворотник, все как надо, все культурно.
Да.
Загорелся зеленый, я потихонечку начинаю направо поворачивать, и тут справа, там было место, справа он вылетает и тоже уходит направо. Но я сообразил, я чуть вперед, и на следующем светофоре я к нему подъезжаю, опускаю окно, я говорю: слышь, брат, ты что, ты видел, у меня светофор, у меня поворотник включен направо, я тебя не вижу, ты откуда вылетел? Он так забрал свое, поднял, посмотрел на машину, на меня говорит: слушай, брат, извини, а я тебя не заметил. Я говорю: ну как ты тебя не заметил? Машина большая.
Ну,
ну
да.
Ладно, извини, все учту. Все, говорит, учту. Ну, конечно, мы улыбнулись, да, но вот хорошо успел среагировать. Я его беру, зеркала, все, нет никого. И направо поворотник, и поворачиваю. Ну, вот так вот.
Ну, я понял. Ну, в смысле, ну а разве с автомобилистом такого не может быть? Ну разве может, с вами не бывает, что вы что-то не заметили? Нет, спасибо вам огромное. Да, да не, ну, в смысле, бывает, но хорошо, что коммуникация так настроена у вас была. Правильно? Правильно. Новая технология, не первая разработка. Компании Bosch назад 2 года начали разрабатывать технологию, могла бы предотвратить падение. Но, в общем и целом, нужно сказать, что хорошо, что в этом направлении работают производители, работают технологические центры, во всяком случае, пытаются решить проблему и повысить уровень безопасности для мотоциклистов. А что говорить о 20-кратном превышении смертности среди мотоциклистов? Доформулирую, как там исследование было проведено. Если бы пробеги мотоциклистов средние, там, ежедневные, еженедельные, у мотоциклистов равнялись бы пробегам у автомобилистов, если бы они так же много ездили, то смертность на километр пути была бы, или наоборот, если вот сейчас ваши пробеги взять и разделить смертность на ваши пробеги, в общем, на километр пути вас гибнет в 20 раз больше. Вот что, как-то так вот устроена эта статистика, я сейчас точно ее не вспомню, случайно увидел это предложение в новости. Но такая нехорошая статистика, не вообще в целом, а даже по отношению к автомобилистам. Доброе утро. Это такая серьезная группа риска, мотоциклисты сегодня на дорогах. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман Бушидо, вас слушатель.
Да, да, Бушидо.
Слушайте, ну... Конечно, мотоциклы штуки классные. Сам я был до времени, пока вот не женился. Я сказал, пока сыну 16 лет не исполнится, никаких мотоциклов у тебя не будет.
Нет, а тогда вот. Тем более нельзя, там же внуки уже на горизонте, а внуки важнее детей, вы же знаете это. Ну, о чем вы? Никогда нельзя.
На самом деле, просто нужно чаще смотреть в зеркала, и летом сейчас, в сезон, если видишь сзади фары быстро приближающиеся, и впереди машина, которая маячит у тебя, ну нажми на педаль тормоза, пропусти ты человека. Ну, надо смотреть в зеркала. Мотоциклистов я не обвиняю, что они плохие, хорошие. Как правило, ребята очень себя ведут достойно на дороге. Есть, конечно, индивидуумы, но, например, буквально вчера я ехал в полосе, и за мной ехал парень, правда, на, скажем так, не на спортбайке или на каком-то там спортивном, а на чёрте. Вот, он ехал строго за мной в полосе, не вилял в ряду. Видно, что человек едет и кайфует от поездки, а не летит назад. Он ему нравится сама поездка, а не конечная цель. Вот, поэтому я думаю, что мотоциклистов надо беречь, потому что это...
Конечно. Это, ну, в смысле, во-первых, потому что это люди, а во-вторых, это лучшие люди из нас. Отважные, смелые, целеустремленные, любители свободы, правильно?
Который гонит свой байк, а не лимузин.
Конечно, это, я бы сказал, вы ниндзя среди нас. Ниндзя. Мы такая тяжелая пехота в броне, такие медленные, неповоротливые. А вы как ниндзя, вы спецназ, отряд, вы такой быстрые, юркие. Вот все вот так вот у вас устроено. Спасибо вам большое. И здоровье. И 277 тысяч на 6,50 в Москве транспорта. И уже плохо, я смотрю, на Волгоградке не удержались. Рубанулись там в ДТПшечке сразу на въезде после Московской кольцевой, Волгоградка, ДТП. Это сильно, прямо скажу, сильно осложнит вам жизнь сегодня утром на въезде вот в этом направлении. И еще на проспекте Мира, секундочку, очень даже может быть и не на проспекте Мира, похоже, либо на эстакаде, на Русаковской, вот это, подъезжая сюда к Рижской, на Рижской эстакаде, подъезжая к проспекту Мира. Внешняя сторона Третьего кольца тоже ДТП. Пока я не вижу пробки, но это только потому, что общее количество транспорта, вероятно, не очень велико. И, ну, а пробки вы, пожалуйста, помните. Так, приветствую вас, Сергей Чеховский, сталкер. Доброе утро вам, Котельники тоже. Сообщество для мото помогли, ребята, тогда и при ДТП, и QR-код здесь. Хорошо, я потом, можно зайду? Вчера прошла информация о том, что в Москве на дорогах было около 3 миллионов автомобилей. По вашей карте эта цифра не превышает 1 миллиона. Как понять эту разницу? Стратегический инвестор. Мне для того, чтобы объективно отвечать на вопросы, нужны объективные вопросы. Вот чтобы дать вам объективный ответ, мне нужен объективный вопрос, конструктивный. Потому что прошла информация, это я не знаю. В смысле, ну, вообще в течение дня, да, автомобилей в Москве в обычный день, без пропускного режима, когда нас здесь много, и нас не парит вообще вирус никакой, и работают торговые центры, и работают школы, и работают все вообще, включая веранды, рестораны, фитнес-клубы, и вообще все-все-все. Да, действительно, около 3 миллионов автомобилей. Несколько дней подряд ЦОДД публиковал информацию, вот я сейчас посмотрю в телеграмчике, и вам рекомендую ДТ Роад, телеграм-канал Департамента транспорта. Я посмотрю самое последнее сообщение. Больше они почему-то не публикуют эту инфографику. По дорожной обстановке сравнительный анализ на день 2020 года и этот же день 2019 года. Почему-то у них в телеграме последний день 8 июня. Вот после 8 июня эту статистику уже не публикуют. Наверное, потому что она уже такая. Ну, это как Яндекс однажды, который перестал публиковать данные по индексу самоизоляции. Ну, потому что это уже бессмысленно. Никакой самоизоляции нет, и чего индекс ее показывает. Вероятно, поэтому же ЦОДД больше инфографику не публикует, потому что там какие-то цифры неприятные. Цифры, которые бы мы не хотели смотреть. Но 8 июня было вот как. На 15 часов 8 июня 2 миллиона 60 тысяч автомобилей к 15 часам. 8 июня 2019 года было 2,5 миллиона автомобилей к 15 часам. А с 15 часов до 0 часов еще 9 часов. То есть за 9 часов уж как-то миллион еще доедет. Правильно? Ну как-то, потому что вечерний час пик и все вот это вот. Поэтому, да, вероятно, 3 миллиона могло и быть. Утром, к примеру, вот уже 2 утра к ряду, к 8 утра у нас уже полмиллиона. К 8 часам полмиллиона. Поэтому, стратегический инвестор, я не понимаю, почему вы думаете, что данные нашего экрана не соответствуют цифрам в той самой прошедшей информации. Не превышает 1 миллиона. Я не знаю, у нас превышает она или не превышает. Ну, сложно сказать. Но пока что все выглядит вполне логично с точки зрения цифр. Просто не привыкли мы, когда скорая едет в Междурядье, вдруг почему-то на дорогах было. Это кто пишет? Сергей Федоров. У меня ощущение, правда, Сергей, оно складывается, вот когда я читаю такие сообщения, что не одинаково, в одной и той же среде скорость распространения волн FM-диапазона не одинакова, как будто среды разные. Ну, там, звук в разных средах распространяется с разной скоростью. Но я не думал, что это также влияет и на FM-диапазон. То есть мы говорили час назад про скорые, и только что, ну, волны довибрировали до вас. Мы не привыкли, когда скорая едет в междурядье, люди в левом ряду не смотрят в правое зеркало. Когда скорая стоит за ними, не хватает соображений посмотреть направо. И так в последнее время все чаще стали не пропускать со словами «герои фиговы», наверное. Буква «Х» здесь означает «герои фиговы», наверное. Вот. Не знаю, это неправильно. Если человек-автомобилист не умеет смотреть в правое зеркало, то это не автомобилист, нельзя ему быть за рулем. Особенно с учетом того, что у нас здесь и мотоциклисты. И вообще это правильно смотреть в зеркала во все. Не только в левое, но и в правое тоже. А что касается междурядий, я думаю, просто еще, ну, профессионализма самих водителей скорых не хватает. Немножечко опыта, может быть, или смелости ввести это правило. Двигаться в междуряде, а не сгонять людей из левого ряда. В междуряде двигаться. Между крайней левой и средней полосой. Вот по разделу прямо идти между полосами. и двигать. Двигать в разные стороны людей из двух полос, а не из одной полосы. Вот это было бы хорошо. Так, с байкерами мы уж как-то претерпелись, а вот электросамокатчики — это реальное зло. Совсем без башки. Это от Пайка. Пайк, но и этому явлению, безбашенным электросамокатчикам, приходит конец. Вы знаете, конечно, о том, что теперь новая категория транспорта создана. Вот самокатящиеся, туда и скутеры добавлены, электрические самокаты, моноколеса, гироскутеры, сегвеи и все остальное. Все, теперь они тоже будут подчиняться правилам дорожного движения. Теперь на них тоже там будут облавы и все остальное. Хотя я абсолютно с вами согласен, чем больше нестандартных участников движения, но это просто аксиома, тем хаотичнее будет это движение. Поэтому мы делаем наше гордое заявление. Пока вы, самокатчики, не начнете участвовать в общем нашем котле финансовом под названием транспортный налог, нефиг вам делать на наших дорогах, за которые мы заплатили свои деньги, правильно? Мы за эти дороги заплатили свои деньги штрафами, заплатили свои деньги налогами, страховками и всем остальным. Вы заплатили 25 тысяч рублей за китайский самокат. Не нужно на наши дороги, для вас вон тротуаров понаделали, там и ерзайте. Давайте на движение посмотрим.
Моторы. Движение.
Один балл пробки в столице и уже 296 тысяч, то есть 300, я думаю, мы распечатаем вот уже с секунды на секунду. Очень плохо сейчас складывается ситуация на шоссе энтузиастов перед третьим транспортным кольцом и после третьего транспортного в область тоже из-за дорожных работ. Очень плохо. А так-то вообще дышится пока на дорогах Москвы. 7 утра в столице, едем дальше.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ой-ой-ой, 7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Все же стерлось, нехорошо получилось. Ладно, ну и ничего страшного. У нас второй час пошел моторов. Зовут меня Роман Щукин. Мы продолжаем. Это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины! Приветствую вас! Тон, и вам тоже доброе утро, разумеется. Вчера на Садовом кольце встретил велосипедиста в третьем ряду, в общем потоке. Вот это было неприятно и неожиданно. Денис Амарок – это еще одна категория участников транспортного движения, о которых мы должны говорить и будем говорить. А вот из Сочи Вадлер, Сержа 22 пишет, скорая помощь едет посередине между рядов. Ну вот так повелось. Ну, Сержа, и очень хорошо повелось. Хотя совершенно справедливо кто-то заметил, что мы сейчас по правилам обязаны вправо смещаться, и поэтому в междуряде вот так вот с точки зрения буквы закона не очень правильно ехать, потому что мы по привычке и больше того по закону мы смещаемся вправо, а это не допускает, значит, в междуряде движения, потому что кому-то в этот момент придется двигаться влево, а это не соответствует тому, что написано на бумаге. Правильно? Правильно. Дальше, потому что большинство уехало в отпуск, это, наверное, очень даже может быть. Я думаю, что потому что большинство еще не очень проснулось. Я думаю, вот почему. Вот почему у нас с вами здесь всякое происходит сейчас. Ну, потому что не проснулись. И ДТП у нас сейчас происходит немножечко вот как-то. Вы разбалансированные сегодня. К 6 утра уже 2 ДТП с пострадавшими в Москве зафиксированы. Это не очень хорошо. Это я сейчас вашу разбалансированность собираюсь убрать. Сонливость вашу, вялость, вот эту медленность движения. Сейчас все четенько у нас будет. Сегодня четверг, 11 июня, и мы продолжаем. Товарищи, финальный рабочий день на этой неделе для большинства из вас. Но разве это не повод улыбнуться, как минимум? Искаженная под это дело улыбочка должна быть. Искаженная перегрузочками. Я приветствую вас в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. можно, пожалуйста, про самокаты чуть подробнее? Приходит запрос. Можно, конечно, о чем вы говорите? Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса в России выделят в отдельную категорию транспортных средств. Ранее в ГИБДД совместно с Министерством транспорта прорабатывали изменения и вот, наконец, проработали. Использование электросамокатов, гироскутеров, моноколес на дорогах планируется ввести, подвести под общий знаменатель. Средства индивидуальной мобильности, вот так это будет называться. Но новость такая не самая свежая, в смысле, это обсуждение мы до коронавируса с вами проводили, и тогда же поправки эти пытались тоже проводить. Сейчас не знаю, на какой стадии рассмотрения, но об изменениях правил дорожного движения, рабочее согласование, процесс принятия поправок во многом непредсказуем. Но, в общем, это отдельная категория, и она будет обязывать вас к определенным поведениям. Там по возрастным группам раздел идет, кто может двигаться по дороге, кто по тротуарам, в каком возрасте, с какой скоростью максимально разрешено и так далее. Но, в общем, бесконтрольному, хаотичному использованию средств личной, персональной мобильности постепенно приходит конец. И это, наверное, даже правильно, я думаю. Ну, с точки зрения безопасности общего движения. Да, слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, вы в эфире. Здравствуйте, доброе. Да, утро.
Доброе утро, доброе. Роман, Александр. Да.
Приветствую вас, Александр.
Радостная новость. Крайне рабочий день и ухожу в отпуск.
А я вас поздравляю. Но вы же внутренним туризмом займетесь. На Байкал рванете за 30 тысяч рублей.
Да ну? Нет, буду дома на даче.
Зря, зря. Смотрите, сейчас вот, ну, во-первых, с отпуском вас надвинувшимся, а во-вторых, внутренний туризм — это такая вообще большая тема, которую я хотел с вами обсудить, потому что у нас по этому поводу даже составлены какие-то рейтинги, там, вот, и вас собираются призывать активно, активно ерзать по стране, заниматься внутренним туризмом, потому что внешне-то не выйдет ничего с внешним в этом сезоне, вероятно. Вот. И путешествия внутри страны, при этом рост интереса к аренде жилья в других регионах, при этом туры уже появляются, какие-то даже стоимости каких-то туров. На Байкал сейчас рвануть можно с чартером, с проживанием, питанием 30 тысяч рублей. Правда, непонятно, что это. В сутки, за 3 дня, за 10 дней, за сколько? За 2 часа пребывания 30 тысяч, не очень понятно. Но внутренний туризм сейчас будет пользоваться активной поддержкой государства в том числе. И он должен пользоваться активной заинтересованностью с вашей стороны. Вот заинтересованностью должен пользоваться внутренний туризм. Подумайте об этом. Зачем дома сидеть? Вы что, не насиделись дома на карантине? Нужно на Байкал, Иркутск, Омуль, эти паромы, Ольхон, прекрасный остров, места силы, Шаман-гора и все вот это. А что вы говорите? Зачем вы дома будете сидеть? Нет, не нужно этого делать. Нужно ехать. Ехать в путь срочно, в отпуск, на Байкал. А что, все у нас здесь? Да, было не очень много, и вот, пожалуй, все закончилось. Поехали дальше.
Моторы.
Так, ну что ж, это моторы, мы продолжаем. И вы знаете, я вчера, ну так случилось, что мы уже под конец программы затеяли с вами обсуждение. Причем обсуждение чрезвычайно важное, на мой взгляд. Чрезвычайно важное, резонансное. И самое главное, что это опыт необычный для всех. Я имею в виду обращение Максима Лексутова к вам, к нам, ко всем участникам движения, ко всем жителям города. Обращение, которое, опять же, было опубликовано там же в телеграм-канале Департамента транспорта. Я это дело перепостил даже у себя. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Это телеграм-канал. Можете зайти и там знакомиться с новостями. Можете радио говорит МСК. Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Я говорю об обращении, которое появилось 9 июня, то есть позавчера, в телеграме. И там Максим Лексутов пишет: «Всем привет, это Максим Лексутов». «Всем привет, это Максим Лексутов», говорит он. Ну и дальше предложение к вам делиться вашими соображениями на тему того, как нам улучшить нашу с вами жизнь транспортную. Как вот, и вчера даже мы стали вот проговаривать важные вещи какие-то. Я выдал вам пакет своих соображений, минимальный, на самом деле там больше всего, это был минимальный пакет. Вот, но это опять же, понимаете, это кухонные разговоры. В том смысле, что они не приводят ни к чему. Это разговоры внутри какого-то локального помещения, где вот мы сели, поговорили, и все, ничего не изменилось. Ну, вы же не станете постить в соцсетях свои соображения с хэштегом «ЦОДД в работу». Так, по-моему, это там... Сейчас я посмотрю, как хэштег был. «ЦОДД в работу». Да, это предложение от Лексутова. Пишите в своих обычных социальных сетях, где угодно, в инстаграмах, в одноклассниках, предложения, ставьте хэштег «ЦОДД в работу», и они все будут рассмотрены, за этим Максим Лексутов обещал лично, персонально проследить. Вот. Но вы предпочитаете на кухне общаться. Впрочем, как и я, сидеть на кухне и общаться. Уж, конечно, точно никто не будет писать никакие хэштеги, и уж, конечно, точно никто не будет пытаться донести какие-то соображения свои в ЦОДД. Почему? Вот почему у меня вопрос к вам? Почему это так? И тут же у меня есть ответ. Точнее, моя версия ответа. Потому что вы думаете, что это было продекларировано, мы обратим внимание, мы почитаем, мы все учтем, мы будем рассматривать. А на самом деле все уже давным-давно решено, думаете вы. И они все равно сделают так, как они хотят сами. Это во-первых. А во-вторых... Они уж, конечно, точно никогда не обратят внимания на мое сообщение, потому что оно просто до них не дойдет. Вот что думаете вы. Я сейчас хочу опровергнуть эти ваши убеждения, причем опровергнуть эти убеждения эмпирическим путем. Сейчас попробую. Просто получится, получится. Не получится, не получится. Я в ЦОДД позвоню. Большому начальнику. Сразу же. Александр, доброе утро.
Да, доброе утро.
Я вас приветствую. Моторы, говорит Москва. И извините, что разбудил. У нас 7 часов и 13 минут. У вас тоже или другой часовой пояс? Вы в Москве?
Нет. Да, привет, Роман. В Москве, конечно, я не разбудил. Все нормально.
Александр Евсин, заместитель руководителя учреждения, начальник ситуационного центра государственного казенного учреждения города Москвы, Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Извините, я просто вот должность взял из открытого источника. Как вам живется с такой длинной должностью? Не возникает
сомнений? Нормально. Обычно короче называют.
А как короче? Просто заместитель...
Просто
Заместитель руководителя ЦОДД. Александр, я вот сейчас хочу с вашей помощью развеять миф такой, знаете... Ну, какой-то нигилизм есть у наших граждан, когда речь заходит об общении с властью, ну, или с органами, которые обязаны там заниматься чем-то, организацией чего-то. Дескать, да все плевать на наше мнение. Вот сейчас заявлено, давайте пишите предложение. Да никто не будет читать, и никто... А чтобы вы ответили этим людям, и вообще, как вы относитесь к инициативе... А как вы можете к ней относиться? К инициативе послушать людей. Вот могут вам люди что-нибудь толковое рассказать, как организовать движение в Москве? Или как исправить, или улучшить?
Ну, я считаю, конечно, могут. И нам поступает много предложений. Другое дело, что нигилизм рождается, видимо, из-за того, что люди просят что-то делать и долгое время не видят, что их просьба удовлетворяется. Естественно, им кажется, что игнорируется. Но это точно связано не с тем, что наплевать, как говорится, но... Значит, недостаточно хорошо работаем, недостаточно хорошо выстроены процессы, чтобы нормально удовлетворять требования, либо объяснять проблемы при их решении, потому что часто требования, которые поступают от людей, они противоречивы. То есть одни просят убрать парковку, другие, угу, наоборот, сделать. Ну, это такой совсем простой пример я привел.
Ну, нет, ну, на самом деле, вы знаете, что всегда, да, всегда по любой инициативе находятся люди, поддерживающие или отрицающие. Ну, да, по любой. Это имеет, ну, как бы всегда. Кто-то аргументированно против, а кто-то просто против, потому что против. Ну, просто такая позиция. Но он тут даже не знает, как хотелось бы. Ну, просто против.
Да, Роман, это понятно, что мнений бывает много, но, на мой взгляд, решения, которые носят внутреннюю логичность, они понятны. То есть человеку может даже не нравиться решение, но он понимает смысл его введения. Вот сейчас в городе, к сожалению, до сих пор есть такие места, где, ну, логика не прослеживается, и люди просто,
как говорится... Ой, как интересно. А что вы имеете в виду? Это какие места, например? Вот что именно, по мнению одного из руководителей ЦОДД, такое проблемное место, которое покажется нелогично у нас? К примеру, есть у вас несколько примеров таких? Нет, давайте... Вы знаете как? Давайте я... Ой, Александр, вы здесь? Сбой вызова у меня, извините. У меня просто такая телефония здесь, она... ну, как сказать, на коленке телефония. Я сейчас попробую еще раз набрать Александра. Потому что... Да, Александр, извините, связь прерывается, потому что у нас здесь такая телефония немножко старая. Скажите, а вот с 9 июня, с того момента, когда Максим Лексутов написал это в Телеграме, вы много получаете уже предложений от граждан? И если так их сублимировать и выделить в какие-то основные группы, о чем, что предлагают в основном граждане? Вот сейчас уже на сегодняшний день есть там что-нибудь действительно толковое?
Ну, во-первых, вот хэштег «ЦУДД в работу» существует уже, не знаю, лет, наверное, не знаю, ну, года три, наверное, точно существует, поэтому у нас в этом смысле мы не совсем можем разделить...
А, что пришло после 9-го, а что пришло до 9-го?
Ну, вернее, мы можем исключительно по просто дате, что после этого, наверное, это связано с этим обращением. Пресс-служба департамента транспорта говорит о том, что пришло 496 предложений от граждан.
496. А что предлагают? Вот у меня есть мой пакет, если вы не против, я вам там потом, через какое-то время, я о нем расскажу. А вы, если можно, там на секундочку анализ по пунктам, вот почему это можно сделать или почему этого не нужно делать, и, ну и так далее. А что граждане, чего просят? Я знаю, отменить полосы выделенные, правильно?
И... Нет. Во-первых, нет. Граждане разные просят. То есть большие группы людей просят, чтобы наоборот ввели выделенные полосы. Те, кто ездит на общественном транспорте, те, кто там продвигает интересы общественного транспорта. Люди, которые ездят на машинах, и им неудобно из-за них становится ездить, наоборот просят, чтобы убрали или сделали дифференцированным режим работы, ну, то есть чтобы полоса работала только, к примеру, там, в то время, когда существуют пробки, чтобы не было таких пустых выделенных полос и пустых дорог, на которые человек заезжает случайно и получает штрафы. Одни просят сделать платные парковки, чтобы уменьшить количество машин, или потому что они там живут. Другие, наоборот, просят убрать эти. На самом деле, все эти такие предложения действительно противоречивы, но я просто хочу подчеркнуть, что вот это обращение, оно ведь не просто такое абстрактное, оно связано именно с выходом города из режима ограничений, и существуют там различные опасения, что люди, стремясь соблюдать социальную дистанцию, будут занимать просто больше места, к примеру, на тротуарах. Ну, то есть, если раньше все шли там плечом к плечу и особо это никого не тревожило, то сейчас у многих людей развиваются болезненные фобии по поводу этого. И, соответственно, город предлагает, что если, слушайте, люди... Если вы чувствуете проблемы такого рода, то мы вам поможем. То есть это развитие велодорожек, это развитие новых мест парковочного пространства, это, возможно, временные какие-то изменения в организации пешеходных потоков, уменьшение времени ожидания на светофорах для пешехода, чтобы толпа не скапливалось.
Но да,
за каждой проблемой там реально есть проблемы фундаментальные. К примеру, хотелось бы увеличить, и там можно, вернее, уменьшить время ожидания на светофорах, но это связано с тем, что до сих пор действует подход, когда есть директивный запрет совмещения пешеходных и транспортных направлений в одной фазе светофорного регулирования. Это даже звучит тяжело.
Тяжело, правда. Вот сейчас так с первого раза и не возьмешь, тяжело, может быть.
А это серьезная проблема, из-за которой у нас реально на 30% в Москве увеличены все времена ожидания. Я об этом писал, в общем-то,
неоднократно. Скажите, а вообще вот коронавирус как явление, коронавирус как событие, как тренд, он как-то изменил подходы департамента транспорта или ЦУДД к работе, что-то претерпело? Ну, я имею в виду не просто там обработку, ну да, стали обрабатывать санитайзерами автомобиль, там автобус и все остальное, а концептуальные подходы к каким-то вопросам изменил или так вот в основном-то ничего особого не поменяется структурно?
Я думаю, пока структурно, во-первых, точно ничего не изменить, то есть и департаменты транспорта как орган исполнительной власти и Центр организации дорожного движения там не изменили свою структуру. Мы работаем в тех же там штатных расписаниях и прочее. Другое дело, что больше стало уделяться времени тому, чем раньше мы не занимались в таком объеме. То есть мы всегда, естественно, там мыли общественный транспорт после того, как он доработал. Но сейчас все это усилено.
Чаще просто делается. Да, это чаще делается.
Да, это стали чаще и более так тщательные вещества, более такие, как бы, серьезно использовать, mm-hmm. чтобы очистить подвижной состав. Вот. Я думаю, что если говорить о том, о чем задумались и о чем, какие вызовы, как бы, совершенно четко обозначились, понятно, ну, да. что мегаполис достаточно, оказывается, неустойчивое образование для эпидемии. В том смысле, что при угрозе, например, вот такой вот, как, к примеру, вирус, да, жизнь мегаполиса резко уменьшилась, остановилась. То есть упали на 80% пассажирские перевозки, люди вынуждены ходить в масках, там побаиваются, скажем, прямо.
Ну, это да, это то, что все мы видим. Я напомню, мы говорим с Александром Евсиным, заместителем руководителя ЦОДД. И у нас уже 400 тысяч автомобилей сейчас к этому часу, 7 часов 21 минута. 400 тысяч. Александр, ну, во-первых, спасибо вам за большой экран из вашего ситуационного центра. Мы получаем информацию. Благодаря этому экрану я и вижу количество автомобилей. Вы знаете, я сегодня задумался, мы уже говорили о мотоциклистах, и я подумал, а это сложно технически сделать еще такой счетчик отдельный для мотоциклистов? А то они как бы чувствуют себя ущемленными. Общественный транспорт есть, каршеринг есть, коммунальная техника есть, а мотоциклистов нет. Они как бы с автомобилистами не считаются вместе или они вообще не считаются никак?
Нет, они считаются, но они вот в данном экране, который у вас, пока проходит по статье просто общего автомобильного транспорта. То есть номера регистрируются. Угу. То есть те мотоциклисты, которые не закрывают свои номера, идут как...
Как автомобилисты. Все.
Да.
Спасибо вам большое. Сейчас они, сейчас нож в сердце им всадили или в спину. То есть вас считают как автомобилиста. Вы всячески пытаетесь вырваться из автомобильного движения, а вас все равно считают автомобилистами. Вы знаете...
Это равноправие.
Абсолютно. Это называется демократия. Демократия — это не означает, что это не социализм, всем поровну. Нет, демократия — это власть большинства. Правильно? Вот кого больше, того и тапки. Я с удивлением слежу, вы знаете, Александр, с удивлением слежу за приключениями помощника Москвы. Вы, конечно, знаете об этом приложении. И я с удивлением обращаю внимание на высказывания каких-то депутатов, там, чиновников, которые противостоят работе этого приложения. Скажите, какова судьба, на ваш взгляд, и вообще ваше отношение к подобной возможности гражданам принимать ответственные решения и заниматься наведением порядка на парковках, там, на дорогах, на тротуарах, на всем? Хорошо ли это? И почему кто-то противиться, если это так хорошо?
Ну, везде должна быть мера. То есть, естественно, на мой взгляд, любой человек, любой гражданин может пожаловаться в органы власти на то, что нарушаются какие-то правила, которые мешают ему лично жить. То есть, если люди паркуются таким образом, что, например, на газоне, либо там перекрывая пешеходные переходы, либо что-то такое бывает и довольно часто.
Ну да, да.
То человеку хотелось бы как-то это прекратить, и если не дать нормального способа обратной связи, ну, они могут, к примеру, там, будут скандалы вот эти гражданские и прочее, там, кто-то шины прокалывает. То есть, естественно, должен быть выход такой легитимный вот этой жалобе, вот этому недовольству. С другой стороны, если на это накладывается какая-то система поощрения, которая, к сожалению, в помощнике в Москве есть, то появляются люди, которые ходят и реально как бы докапываются вокруг до всех. И вот это уже плохо. То есть вот такое. То есть я бы не делал бы никакую систему поощрения внутри. То есть единственное поощрение.
А какие там
то,
были? Я просто не помню Москвы. Поощрения. Там какие были поощрения? Парковочные минуты?
Да. Там вот парковочные какие-то там баллы, бонусы собираются и потом меняют на какие-то то ли мероприятия, то ли еще что-нибудь. И там есть, ну, на мой взгляд, люди, которые немножко не с теми моральными нормами.
Считают, что это 30 серебряников. 30 серебряников им предлагают.
Да, вот. Плюс потом есть проблема то, что не всегда инспекция полностью проверяет обстоятельства, зафиксированные помощником Москвы. Люди получают несправедливые штрафы, когда возникает просто разнобой в случае, к примеру, введения каких-то изменений в уличную дорожную сеть. К примеру, управа сделала парковочный карман, туда люди стали уже останавливаться, а в приложении еще не отмечено, что там парковочный карман. Вот кто-то фотографирует машину, и человек получает штраф. Такие случаи были, и были даже публичные довольно такие скандалы. Я лично получил незаслуженный штраф с помощником Москвы, поэтому...
Заместитель руководителя ЦУДД получил штраф. А вы что, у вас нет какой-то этой комнатки, ну, в смысле, какого-то места, куда вы вносите номер своего автомобиля, и он неприкасаемым становится? Мы-то думаем,
нет,
что...
Нет.
Ну, вы сейчас скажете, что вы еще и за парковки платите, когда останавливаетесь на платной парковке. Ну уж ладно, Александр.
Нет, слушайте, ну это однозначно, конечно, платим. И даже когда к вам на радиостанцию приезжаю, останавливаюсь на такой же парковке.
Ладно, вы знаете, у нас осталось немного минут до середины часа, там я должен буду уже перейти дальше. Если у вас будет возможность послушать, дальше я привлеку слушателей для того, чтобы мы уже как-то вот услышанное переварили и делились своими инициативами. А пока можно я вам несколько инициатив, которые уже были собраны вот к этому моменту? Ну, во-первых, от слушателей по разгонным полосам. Вы знаете, Александр, очень остро стоит, ведь это же отчасти и к вам тоже, правильно? Разметка и организация движения по полосам, вот эти выделенные полосы, в том числе и к вам, правильно вопрос?
Да, в том числе и к нам, все верно.
Очень не хватает длины разгонных полос, это общее место по всей Москве. Я вот проезжая, вчера там, полдня ездил, и я понимаю, что... Ну, почти нет таких мест, где мне хватает разгонной полосы. Пример яркий – это выезд с Аминьевки на Кутузовский проспект в центр. Я выезжаю, и у меня разгонная полоса, вот эта до начала автобусной, выделенной, метров 15. А в этой части Кутузовского разрешенная 80, и все едут 100. И если там кто-то остановился, вот до выделенки, там, таксист высадить кого-то, да, или уборочная техника стоит. Да даже если никто не остановился, за эти 15 метров встроиться в поток, идущий 100 километров в час, очень сложно за 15 метров. Тебе нужно разогнаться как бы, да, сравнять свою скорость со скоростью потока и встроиться. А у тебя 15 метров, и получается разность скорости, то есть ты должен со скорости 10 километров, 15 километров в час, как-то за 15 метров набрать 80, как минимум. Это, ну, это ужасно неудобно и, больше того, опасно. Неопытные водители стоят, тупят, там, ждут, сзади пробка, им все сигналят, они, зажмурившись, выезжают, бам, с ДТП. А в чем сложность? Почему нельзя хотя бы в тех местах, где есть возможность, вот на Кутузовской есть возможность сделать там 50 метров разгонной полосы, но ее не делают? Можно обратить на это внимание? Это реально проблема общая для города.
Безусловно, можно. Более того, ЦУДД уже обращал на это внимание, потому что данный стандарт организации выделенной полосы ведем департаментом транспорта. Собственно говоря, поэтому и применяется. Со стороны Центра организации дорожного движения и ГИБДД неоднократно говорилось, что на улице, по крайней мере, со скоростным движением необходимо делать более такой плавный вход в поток общего движения, чтобы не получалось, что люди почти под прямым углом пытаются выехать.
Есть, да, с разгонной полосой согласны все. Подземные переходы давно придумали для пешеходов здесь. Это к тому, чтобы пешеходам не выделять светофоры отдельные, не тормозить и без того не быстрый поток в Москве, а пускать их под землю или над землей. И убирать, наоборот, светофоры для пешеходов, а не делать их больше, длиннее интервалы, не увеличивать их. Вот предложение.
Вот здесь вопрос такой, что есть, конечно, улицы, где необходимы подземные переходы, типа там какого-нибудь Кутузовского проспекта, или там МКАДа, или третьего транспортного, ну что-то такое вот. Но в центре города все-таки общемировой и правильной практикой является организация наземных переходов. Это гуманизирует пространство и дает понимание водителю, что здесь есть вообще люди, потому что проблема... Попытки загнать людей в центре города в подземные переходы заканчиваются тем, что люди все равно, естественно, переходят на землю, по земле, потому что мы же не можем делать подземные переходы там каждые 50 метров, грубо говоря.
Ну, человеку, чем пройти 100 метров до перехода, проще перебежать здесь поверху просто.
Да, там и не 100 еще ладно, там бывают гораздо большие расстояния, и, естественно, никто не ходит по таким траекториям. Более того, в центре города скорости не столь высоки, по крайней мере, должны быть.
Ну, да.
И необходимо принимать меры, чтобы было спокойное, такое уравновешенное движение. Это достигается в том числе и организацией наземных переходов.
Я понял.
Главное, чтобы синхронизированные светофоры, и тогда все будет.
Хорошо, Александр. И еще скажите, вот после этого резонансного ДТП на Садовом, Ефремов, все, можем ли мы ожидать, что отбойники еще активнее начнут появляться на магистралях скоростных, ну или многорядных хотя бы магистралях? Вот я с удивлением увидел, я давно там не был, что появился отбойник на Савеловской эстакаде. Третье кольцо, там жуткое место, жутко страшное. Идешь на эстакаду вверх, а тебе в лоб несется автомобиль со скоростью 100 км в час, там 80 разрешенное, и он едет от тебя в 20 сантиметрах. Сейчас есть отбойник. Почему на Садовом его не поставить? И можем ли мы ожидать, что теперь активнее начнут появляться отбойники на таких дорогах, опасных?
Да, ну почему, это уже вопрос такой, так сложилось. На мой взгляд, вот в данном случае, ну это такая капля в море аргументов, что должны быть разделены потоки движения на Садовом кольце. Это достигается не только вот отбойник, это как бы выглядит довольно так совсем по-автомобильному, все-таки это центр города.
Ну, аллейкой какой-нибудь.
Там аллея. Там был организован газон.
Газончик с высоким бордюром, так высоким, сантиметров 40.
Все верно, да. Я думаю, это было бы, украсило бы и город, то есть действительно украсило бы город. Во-вторых, сделало бы, безусловно, движение более безопасным.
Ну, давайте теперь, когда мы поняли, что это хорошо, перейдем к реализации. Ну, по возможности. Мы начнем реализовывать, а люди начнут стонать, что мы ремонт снова затеяли, и теперь невозможно ездить. Вот правильно?
Ну, ради такого, я думаю, там мы потерпим. Тем более, вот в данном случае удивительным образом сошлись мнения буквально всех. То есть вот есть у нас две противоборствующие группы, вот, называемые урбанисты там и автомобилисты радикальные. И те, и другие говорят, что давайте это сделаем. И даже в синих ведерках рисуют вот именно газон с деревьями посередине Садового кольца и просят это сделать. Я уж не говорю о том, что другие организации, типа городских проектов, давным-давно это уже просят, и у них более такие масштабные предложения.
Хорошо, давайте вот когда уже все об этом начнут говорить, уже как-нибудь возьмем, да реализуем.
Александр, мне кажется, вот здесь вопрос исключительно общественного запроса, и все.
Спасибо вам огромное. К сожалению, я и так уже чуть-чуть перебрал. Вы знаете, можно я официально приглашу вас в студию, тогда, когда мы все выйдем из режима вот этой социальной изоляции и дистанцирования, когда мы сможем приглашать гостей в студию, я прям вот... Очень попрошу вас и приглашаю сейчас уже прийти в студию и обстоятельно так часик, может быть, посидеть в прямом эфире, да и поговорить и с людьми тоже, и вообще поразмышлять на тему улучшений, изменений, реформ у нас. Хорошо? Спасибо вам огромное.
Да, я с большим удовольствием.
Спасибо, спасибо, всего доброго, до свидания. Всегда приятно, вот прямо вот всегда приятно. Александр Евсин, заместитель руководителя учреждения, начальник ситуационного центра государственного казенного учреждения города Москвы, Центра организации дорожного движения. Проще говоря, заместитель ЦОДД только что был в нашем эфире. Услышали? А теперь давайте обсудим, но только через пару минут.
Моторы.
Надо было спросить про отбойник на Кутузе. Артамон, ну так я же спросил вообще про отбойник во всех опасных местах. Потому что если я начну спрашивать про отбойники на всех улицах, где они требуются, ну тогда можно сделать отдельный цикл программ, ну так лет на пять. И в этом цикле программ просто перечислять улицы и магистрали, где нужны отбойники. Ну, во-первых, нужно сказать, что сейчас вы присутствовали при рождении уникального социального и до любого явления, а именно коммуникация власти и народа. В прямом эфире, вот прямо сейчас. Вот я от вас, я был делегатом. Нормально, вы почувствовали это? Хорошо, вы послушали сейчас, это заместитель ЦОДД Александр Евсин у нас. И всегда приятно. Это не первое наше общение, мы и общались, и часами, и можно, и дальше. Можно прям вот отдельную. Александр, давайте отдельную рубрику прям сделаем вот, будем говорить о важном. Вот постоянно это будем делать, ну, постоянно, периодически, потому что важно. Сейчас я хочу послушать вас. 7373-948, 7373-948, 495-й код. Напомню предысторию. Я узнал о том, что есть запрос у департамента транспорта на общественную дискуссию по поводу улучшения изменений в транспортной структуре города из телеграммы департамента транспорта 9 июня. Там Максим Лексутов напрямую обратился. Так и говорит: всем привет, это Максим Лексутов. Приглашаю вас к дискуссии. Вот дискуссию. И я намерен эту дискуссию поддерживать, и поддерживать в том числе в эфире какое-то время, потому что кто, если не мы, должны рассказать, что же действительно волнует, где перекосы, где шероховатости, где напильничком подработать, а где мелкой наждачечкой может, а где и топором нужно поорудовать, вот как с отбойниками, отбойники на Кутузе. Вы знаете, отбойники на Кутузе имеют хотя бы какое-то основание не появляться. Имеют основание. Вы сами знаете это основание. Федеральная трасса, там, значение государственного и все на свете, и выделенная полоса там, это просто такая спецполоса для спецтранспорта. Все, ее отделять отбойниками, я уже предлагал пустить ее в тоннель или в трубу в какую-то такую, вот, ну, чтобы как-то разделить. Но это отдельная тема. Садовое кольцо — другая история. Там можно делать аллеи, как только что вы услышали, отбойники, и этим надо заниматься. Будут ли этим заниматься? Не знаю, но надо. Ведь вы же тоже начнете возмущаться, что снова ремонт, только что реконструкция была, почему сразу не сделали, ну и так далее. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Начинаем общественную дискуссию, как, в общем-то, нам и было предложено от департамента транспорта. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Вы в эфире, товарищ, здравствуйте, я вас слушаю. Да, здравствуйте, доброе.
Алексей меня зовут.
Да, Алексей, очень приятно.
По поводу вот этих отбойников хотел сказать. Я водитель скорой. Просто хотел напомнить, что когда вы ставите отбойник, ну, нам очень тяжело ездить.
Вы знаете, а мы сегодня много обсуждали именно скорую в том свете, что вчера было зафиксировано в Москве уникальное явление. Как хорошо, что вы позвонили. Вы, вероятно, первый час не слушали. Вчера было зафиксировано перемещение скорой помощи в междурядье. Скажите, а вам запрещено это делать, или вы просто не знаете об этом способе? Так в Европе обычно поступают. То есть не сгоняют из левого ряда автомобили внутрь, а идут между крайним левым и правым. И тогда каждый автомобиль в своей полосе наполовину полосы двигается, они у нас широкие, и вы проезжаете без выезда навстречку, и им удобнее, ну, то есть нам вас пропускать удобнее, и вам проезжать удобнее. Слышали о таком методе?
Да, я о таком, естественно, слышал, но я вам объясню, что я бы с радостью так ездил, только в Европе это прописано в ПДД, и у них за это налагается штраф. То есть если...
За непропуск.
Да, то есть если образуется затор, даже если нету там машины МЧС, скорой помощи, полиции, они сами выстраиваются в ожидании того, что сейчас поедет какой-либо спасатель.
То есть превентивно на тот случай, если понадобится полоса, они ее в заторе образуют, да, сами, заранее, до того, как появляется автомобиль с мигалкой.
Да,
до,
да,
того.
Да. А у нас об этом, ну, даже никто не знает, никто об этом не пишет.
Нет, мы, здравствуйте, пожалуйста, мы сейчас говорим на всю страну. Вы знаете, что сейчас в созвездии Тау-Китан отправился наш разговор? В космос полетел. И через 10 световых, через 4 световых года достигнет ближайшей звезды к нам наш разговор. О чем вы говорите? Все знают об этом. Спасибо вам большое. Вот мы говорим, никто не знает. Теперь все узнают. Даже гуманоиды. И те узнают о том, что мы об этом говорим. А для спецтранспорта по Кутузе можно вертолет выделить, пишет Вадим. Какой вы, Вадим? Прекращайте смотреть уже эту Чебурашку и начинайте смотреть взрослые фильмы. Это только там, вот в голубом вертолете, вот это вот все. Ну, там и еще в некоторых местах у нас. Но уж точно совершенно не для армии и чиновников. Прекратите строить взлетные полосы в городе. Успокоится трафик. Успокойте трафик. По Садовому надо трамвай пустить и сады вернуть. Правильно, Георгий. Абсолютно верно. Или переименовать его. Правильно. Что это за Садовое кольцо без садов? Оно либо не садовое, либо с садами должно быть. Правильно. Трамвай пустить. А еще лучше гужевой ввести транспорт. Это уж точно безопасно. Ну, в смысле, с точки зрения летальных исходов. Так, для спецтранспорта было. На Кутузе отбойник было. На въезде в Бутово тормозят черные внедорожники, молодой дедулька сообщает. Вот как нехорошо иметь черные внедорожники. Во-первых, жарко летом, а во-вторых, тебя еще останавливают в Бутово. Неприятно. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Давайте, предложения наши, обсуждения, реформ транспортных. На прямой связи с нами ЦУДД, как вы слышали. Да, доброе утро. Здравствуйте.
Алло, Роман.
Да.
Ну, я вот хотел задать вопрос перекладочных парков. Парковка бесплатная.
Сделайте радио, пожалуйста, тише в телефон. Говорите, а то звук заносит у нас.
Ее ликвидировали, сделали платной. Причем интересно, что без этого хватало платных парковок, где машин просто-напросто и не было. Стали заставлять каршерингом. В конце концов, короче, сейчас все пустует. Я не знаю, для чего это было сделано, но мне кажется,
все, понял, хорошо, спасибо большое. Я сейчас экспрессом, если вы не против, быстро-быстро-быстро, вот тезисно сейчас хочу послушать, намечать проблемы, которые сейчас, безусловно, фиксируются, как говорится, берутся на карандаш. Перехватывающие парковки развивать, вернуть, не делать платными. Понятно. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе, да, говорите, вы в эфире. Здравствуйте.
Доброе утро, Кирилленок, Москва.
Да, здравствуйте.
Я по поводу аллей и... Дового кольца. Это, в принципе, замечательно, я за, но единственное, если посадить газон либо деревья, его нужно будет обслуживать, поливать, стричь, и это тоже будет дискомфорт для автовладельца.
Да нет, еще травкой засадить и все, просто. Такой, газончиком обычным и все.
Ну, ее закатить нужно, поливать нужно, а как у нас службы работают, особенно когда были дожди, это просто на МКАДе. Стоят обратно, это корова без звука.
А, вы имеете в виду, что там техника будет стоять, и они тоже в левой полосе будут все занимать там и все остальное. Все, понял, хорошо, принимается. Но, с другой стороны, это всего лишь вопрос коммуникации и отлаживания работы коммунальных служб, правильно? Ее нужно отладить, эту работу. Ну, как-то, ну, мы видим в разных городах, на больших проспектах. Вот сейчас я говорю это и понимаю, что, пожалуй, что я и не припомню сейчас столицы мировой вот с таким количеством многополосных магистралей внутри. Не припомню, честно. Я сейчас пытаюсь вспоминать. В десятках был мировых столиц. Токио нет таких. Нью-Йорк нет. Вашингтон нет. Берлин нет, тоже нет. Что еще? Барселона, Мадрид, дальше Лиссабон. Ну, не могу вспомнить. Я не могу. Поэтому нужно признать, что у нас уникальная транспортная система в Москве. Потому что она монументальная. Она монументальна, как эта серия сталинских высоток. Она была задумана как нечто поражающее воображение. Она, ну, где еще вы в центральной части города, большого мегаполиса, да, найдете раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять в одну сторону и в некоторых местах пять в другую. Десятиполосные магистрали, десятиполосные проспекты. В жилой зоне внутри десятиполосные. Ну, нет такого. Такого, ну, я не могу вспомнить. Ну, даже Китай, может быть. Но в Китае, вот китайские небольшие уездные города, типа Уханя, где 15 миллионов человек, я не посещал. Но так-то вообще не знаю. Поэтому Москва уникальное место. И говорить о том, что, ну, нигде этого нет, или как там где-то обслуживаются вот эти все аллеи между полосами, я не могу. Нет такого опыта. И значит, мы должны свой опыт нарабатывать как-то. США закапывают все магистрали в городе. Пример Чикаго. Закапывают. Иногда закапывают, потому что нет, мало места. Например, Монте-Карло. Королевство, княжество, да? Княжество. Монако. Там все в скалах. Тоннели, подземные города прямо в скалах. Да, закапывают. В Чикаго немного я ездил на автомобильном транспорте, поэтому не могу сказать. Но иногда закапывают. А у нас не закапывают. Ну, посмотрите, у нас Лефортовский тоннель. Он суммарно вообще все тоннели Чикаго вместе собери, и это наш один Лефортовский тоннель. В Минске широкие проспекты. Не такие. Перемоги, проспект, нет, переможцев, победителей. Или побед. Победители, или как он называется? Центральный проспект. Но там три полосы в одном направлении. Две-три. Ну, такой ширины нет даже в Минске. Даже в Минске нет такой ширины. А в Баку несколько мест есть широких, но в основном все равно узенькие улочки. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро. Давайте. Алло, снова да, тезисы по улучшайзингу нашего движения.
Не по теме, просто сейчас ради не слушаю. Просто хотел сказать об аварии крупной.
Давайте,
скажите. На Симферопольке ехал сейчас в сторону области, где-то около 20 километров от МКАД. Там 7 или 8 машин, осталась одна, и то такая прикрытая полоса, не знаю, там большие фуры влезут, не влезут. Ну, разбиты в хлам, пострадавших вроде нет, люди ходят, ну, машины разбиты очень сильно, очень
Симферополька, это еще раз, сколько до МКАДа? 7 километров, вы сказали?
Нет, 20 километров 20. От МКАДа в сторону МКАД. Области.
В сторону области. Понятно, хорошо, да. Спасибо. Сегодня в пятницу, календарный четверг, но фактическую пятницу, ибо последний рабочий день на этой неделе, это важно, потому что особо расторопные дачники начнут отчаливать уже скоро, а то кто-то и с утра, может быть. Это в направлении области, у вас там будет проблема. Еще о проблемах к этому моменту коротко скажу, в финале часа в движении рубрику заведем с вами, но пока что вот третье кольцо драматически, какая-то серьезная авария на Рижской эстакаде перед проспектом Мира, поэтому уже до Лефортовского тоннеля пробка по внешней стороне трешки. И где-то в районе Лужников внутренняя сторона третьего транспортного тоже дорожно-транспортная. Очень плохо, шоссе энтузиастов сегодня катастрофически, и Волгоградка тоже плохая. Сейчас уже 2 балла в столице пробок и 482 тысячи автомобилей. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Давайте, ваше соображение. Слушаю, здравствуйте, доброе.
Да-да, доброе утро. Тема, конечно, банальная, но она интересна тем, что, в общем, отбойников не нужно, поскольку вот этих происшествий, это драматических, трагических, их достаточно мало по сравнению с другими происшествиями, я говорю про Москву, и в основном совершаются достаточно богатыми людьми. Здесь как-то ужесточить просто правила в этом отношении.
Не знаю, извините, подождите, богатыми-то богатыми, но гибнут все, и богатые, и небогатые, тут как-то, в смысле, богатых не жалко, а парня, водителя фургончика коммерческого, тоже не жалко заодно?
Я это понимаю, да, но если делать из одной тысячной совершенных этих преступлений...
Не, я не про одну тысячную, я про одну жизнь. То есть одна жизнь не стоит. Вот как вы оцениваете одну жизнь? Вот если бы все отбойники, которые мы построим в Москве, спасли всего лишь одну жизнь, вы считаете этого недостаточно?
Ну, пускай это будет выглядеть жестоко, но этого абсолютно не нужно делать.
А сколько должно быть жизней? А 10 жизней? 10 жизней.
А в других происшествиях сколько?
А кому помешают отбойники? Вот вы говорите, не надо делать, потому что мало. А еще есть аргумент, почему? Вот отбойник может убить кого-то, навредить чем-то? Вот вред от него какой?
Так послушайте, об этом же и говорят сейчас вам звонившие. То, что отбойники, ну, в первую очередь, это мешают проезду скорой помощи. Ему ехать некомфортно. Это уже то самое плюс, то, что этого не нужно делать.
Потом, скажите, а если этот один человек вы будете? Вот один человек, который погибнет, это будете вы. Вы все равно так мнение придерживаетесь?
Извините, это уже судьба.
Понимаете? Судьба, все, вы фаталист, я понял, это судьба. Ну, в смысле, ну тогда, тогда давайте эти тормоза поотменяем к чертовой бабушке. Вообще, фары ночью не будем включать. Ну, судьба, ну, в смысле, ну что, ну, судьба и судьба. Ну, если судьба, ну, и ладно, а если не судьба, так и проскочу. Светофоры, зажмурившись, будем проезжать. Таким образом узнаем, кто удачливый, кому нужно в лотерею играть сегодня, а кто не очень удачливый. И тому, вероятно, повезет в любви. Ну, к примеру, вот, ремни совершенно справедливо, да, не нужны. Вот все это не нужно. Это интересный подход. Кстати говоря, может быть, в эволюционном смысле слова, в эволюционном, это нет, хотя нет, конечно, это наоборот противоречит эволюции. Ибо эволюция выбирает правильные стратегии, успешные стратегии, стратегии, ведущие к развитию, выбирает эволюция, стратегии, вбирающие в себя все позитивное. Стратегии, говорящие о том, что там, ну, мы посмотрим, выживешь, не выживешь, там, как сейчас, как карта ляжет. Нет, это не эволюционная стратегия, это покерная какая-то стратегия. Извините, ну, в смысле, казиношная такая, рулеточная стратегия. Ну, не знаю, я придерживаюсь немножко другого мнения. В городе не нужны скоростные магистрали. Если посмотреть среднюю скорость, она будет не больше 20 км в час. Надо успокоить трафик строго до 60, и никакой вилки плюс 20. Это Георгий нам сообщает. Насчет успокоить скорость и успокоить трафик, тут я согласен. Вообще-то, по-хорошему, нам бы, конечно, завести один скоростной режим в городе и совершенно точно понимать, что это за режим такой. Но, к сожалению... Или, к счастью, как мы уже с вами выяснили, Москва – город уникальный в этом смысле, и поэтому у нас есть как узенькие переулки, у нас есть дороги, где по одной полосе в каждом направлении, по две полосы в каждом направлении и по пять полос в каждом направлении. И как выставить одну и ту же скорость, чрезвычайно сложно. Вот третье кольцо – это одна история. А какая-нибудь улочка в вашем районе — это другая история. Ну и поэтому какой-то один скоростной режим. Я-то про другое. Я про то, чтобы эти изменения были логичными. Меня больше волнует нелогичность, зачастую изменения скоростного режима, когда ситуация дорожная не меняется, а скоростной режим меняется. То есть изменения скоростного режима должны быть интуитивно понятными. Интуитивно, то есть должно быть понятно, почему здесь скорость другая. И ты уже как бы сам должен чувствовать, что «О, ситуация вокруг меняется». Ну, как бы, ну, сама скорость твоя, природное ощущение скорости меняется. Вот здесь можно быстрее, а здесь можно, нужно медленнее. Потом смотришь, а знаки это подтверждают. Не противоречат этим ощущениям, а подтверждают эти ощущения. Вот так должно быть. Это другое дело, да. Она должна быть логичной, смена скоростного режима в Москве. Обусловлена чем-то хотя бы и понятной. Да, тут, безусловно, здесь я с вами согласен. «Где секундомеры на перекрестках с вафельной разметкой?» — спрашивает Алексей. «Не знаю, Алексей, не знаю. Я вчера попал на Большой Каменный, и я думаю, что даже попал, наверное, и на штраф на этой вафельной разметке. Но потому что какой-то коллапс вчера устроили в центре. Причем непонятно почему. У манежа он заканчивался. Все, к манежу доезжаешь, и он заканчивается, коллапс. А у Кремля и на Большом Каменном мертво, в мертвую просто, вообще в хлам мертвая пробка. И, ну, ты либо будешь стоять всегда, либо будешь пытаться как-то перекресток пересечь, но когда она мертвая, может, и зацепил даже. Вот, поэтому секундомеры секундомерами, а ситуация, когда ты просто банально тупо не можешь вклиниться, она чрезвычайно больнее, чем отсутствие секундомеров. Да, я слушаю вас, здравствуйте. Давайте суммируем то, что мы уже услышали, и пойдем дальше. Доброе утро.
Да, здравствуйте, меня зовут Сергей. Смотрите,
да, Сергей.
Вот по поводу отбойничка. Один раз в Турции видел, как едет скорая помощь, и все разбегаются на машинах, лезут друг на друга, бьются. Машины бьют свои об обочины и пропускают скорую помощь. Скорая помощь несется километров 120, это по городу, в час пик, да? Приятеля у своего, у турка, спросил, почему так. Он говорит, лишение сигорта, ну это страховка официальная, лишение сигорта на 5 лет, это даже не то, что лишение прав, потому что без сигорта ездить вообще нельзя, а лишение вообще практически прав человека.
То есть санкции, большие серьезные санкции. Все, понятно. Вы говорите о том, что нужна строгость, и тогда мы начнем соблюдать. Нет, не начнем. Все, тут понятно, не начнем, извините. Все хорошо было. Все едут, бьются, кто-то улетел с обрыва, кто-то. А здесь старушки выпадают, падают старушки, разбили. Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна. Упала и разбилась. Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся. Но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них. И я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль. Да, Даниил Хармс про выпадающих старух и скорую помощь в Турции. Ребятушки, это моторы, но давайте хоть чуть-чуть, немножечко рикошетом зацепим автомобильчики, тем более там новостей есть только. Немножечко отобьемся и посвятим чуть-чуть нашего драгоценного времени именно автомобилям нашим. Поехали.
Моторы.
Да, где секундомеры, установить автополив на газончиках и все. Ну, нормально, хорошо. Давайте, я сейчас коротко, нужно пробежаться. 3 балла в Москве. И мы 500 тысяч достигли еще до завершения часа. Уже 519 автомобилей в Москве. С чем я вас и поздравляю. В России остановят сборку BMW из-за нехватки комплектующих. Все время, что характерно, что-то не везет как-то вот BMW. То подушки стреляют, то что-то отваливается там, то комплектующих не хватает. На калининградском автоторе временно не будут собирать автомобили баварского бренда. Почему? Компонентов не достает до конца месяца. Нет, с середины июня и до конца месяца из-за нехватки компонентов. Из-за пандемии коронавируса логистическая цепочка нарушилась, образовался люфт, такой вариант развития был предусмотрен, и поэтому все нормально. Не расстраивайтесь, такой вариант был предусмотрен, вы просто почувствуете легкое покалывание в кончиках пальцев, так как будто вы вернулись в начало нулевых или в нулевые, когда вы свой автомобиль ждали по 6 месяцев, стояли в очереди за BMW. Ты приходишь к ним и говоришь: вот, я принес вам 100 тысяч долларов. Они такие говорят: классно. Ты говоришь: ну я бы хотел автомобиль. Они ему говорят: ну деньги-то у вас, конечно, настоящие, нормальные деньги. Ну, мы хотим их получить через полгода, когда придет ваш автомобиль. Ты говоришь: нет, я хочу сейчас, вот у меня 100 тысяч. Они говорят: ну, то, что у вас 100 тысяч, классно, но только через полгода. Возвращается приятное, хорошее такое ощущение томления, ожидания автомобиля. И, ну, это хорошо, правильно? А тут привыкли прям вот к чему-то такому, что, вот, что прям на тарелочке с голубой каемочкой. Subaru XV тоже появился в новостных лентах. И от этого факта нельзя отмахнуться. Вы думали, что с Subaru там же... Нет, все нормально. Subaru Crosstrek, так он называется в Штатах, обновился и получил новый двигатель. В моторную гамму добавили 2,5-литровый атмосферник от Forester, выдает 185 сил, доступен только для топовых комплектаций. Все, хорошие новости, с этой новостью мы с Subaru как бы и прощаемся. Дальше есть еще что-то. Есть еще что-то красивое о стиле, о стремительности и как раз о том самом ожидании томительного предчувствия. Предчувствия красоты на нашем рынке. Компания Volkswagen выводит на российский рынок новую модель. Liftback, мы бы назвали его фастбэком даже каким-то, но он Liftback. Называется Artemon. Артеон. Ну, конечно, ему уже предписано быть Артемоном у нас в нашей действительности. Артеон, наконец, появляется. Один из самых стильных и стремительных, и красивых, и вызывающих своей внешности Volkswagen'ов. А таким всегда был Passat CC в модельном ряду компании Volkswagen. Просто теперь этот Passat CC называется Артеон. Торгуется в России. По цене... Нет, давайте сначала про комплектации. 2 литра, 190 лошадиных сил, 7-ступенчатый ДСГ. А есть еще, должна была, наверное, появиться 280-сильная версия, но может будет, а может нет. Стартовая цена 2 миллиона 639 тысяч рублей. Стартовая цена 2 миллиона 639. Финишная 2 миллиона 999 тысяч рублей. Но нужно понимать, что финишная цена для Volkswagen все равно, что финишная цена для Audi, Mercedes или BMW. Она всего лишь показывает фиксированную стоимость комплектации. Но допами вы можете добивать до бесконечности. Поэтому остается только догадываться, сколько будет стоить полностью упакованный Артеон. Но само то, что появляется на российском рынке, выведен и получил свой ценник, это уже хорошо. Давайте пару слов о движении. Движение. Движение.
В движении.
Вот оно. Спасибо. В движении. Баварский мусорный завод. Что с ней взять? Нет, зря вы, Владислав Эдуардович. Штаб-квартира у них хороша. И музей рядом тоже чрезвычайно хорош. 535 тысяч автомобилей в столице. И 3 балла пробки. Хороших вам продуктивных, здоровых выходных. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.